В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Всем добрый день. Сегодня 29 января на календаре, 13:00 на часах в Москве, так что мы готовы начать «Христианство. Трудные вопросы». У микрофона ведущая Екатерина Горбунова, на ваши вопросы отвечает, как всегда, Сергей Львович Худиев. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что ж, мы готовы начать отвечать на ваши вопросы. Для начала напомню наши контакты. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Телефон единый по всей России, он бесплатный, так что дозванивайте, задавайте свои многочисленные вопросы, любые, какие не дают вам спать ночами, может быть, только что пришедшие вам в голову. Не стесняйтесь, спрашивайте. Вайбер, ватсап 977 850 0996. Для ваших сообщений также работает наш сайт Teos. fm и мобильное приложение Теос. Присылайте свои вопросы в любой удобной для вас форме. У нас уже есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Алексей. Вот в одной из своих передач, Сергей Львович, вы говорили, что заповеди не имеют допускательного или допустительного, не помню, как вы точно выразились, характера. То есть, если сказано «не укради», значит, нельзя воровать у вас, Пупкина, там, или пусть он сам вор и мне не симпатичен. Если сказано «почитай отца и мать своих», значит, надо почитать, даже если они плохие люди, бросили тебя в младенчестве. Ваше мнение о заповеди «не убей» меня интересует в этом же ключе. Какое оно? Господь прямо недвусмысленно сказал «Царствие мое не от мира сего». И ни разу не призвал народ взять в руку камень, бросить его в римского солдата. Хоть его родина и земля был избранного народа, находились в оккупации. В Нагорной проповеди, в заповедях блаженства Господь прямо говорит: «Возлюбите врагов ваших». Вот как совместить это с патриотизмом? Нападает на страну злой враг, как это было не раз. Христианин должен следовать прежде всего заповедям Божьим и словам Господа нашего Иисуса Христа. Распоряжение власти о мобилизации в армию игнорировать и фактически стать дезертиром со всеми вытекающими. Я понимаю, что при помощи логики можно подвести все, что угодно, к чему угодно. Сказать: ну ты понимаешь, мы живем в реальном мире, на нас напал враг, он хочет нас уничтожить, ты же любишь родину. То есть одну заповедь допускается нарушить в определенных условиях, а другие нет, по мнению как государства, так и церкви. Спасибо, Бог. Все.
Значит, относительно заповеди «не убий», она дана, собственно, в Ветхом Завете, это одна из 10 заповедей, и прямой ее буквальный смысл именно «не совершай вольного человека убийцу». Знаете, вот как писали в пособиях по исповеди, я читал как-то старинное пособие по исповеди, там грех «вольное человекоубийство», то есть убийство в уголовном смысле, которое человек совершил по собственной инициативе, не будучи воином, полицейским или палачом. То есть уже в Ветхом Завете мы читаем, как израильтяне ведут войны, казнят преступников. То есть формально заповедь «не убий» в Ветхом Завете в текологии воспрещает вот именно это вольное человекоубийство. В Новом Завете действительно заповедь повторена и даже воспрещено гневаться. И тут нужно какую вот очень важную вещь сказать – что невозможно дать исчерпывающих предписаний на абсолютно все случаи жизни. Вот мы читаем, например, в Новом Завете о начальствующем, который Божий слуга, и который не напрасно носит меч от мстителя в наказание, делающему злое. А вооруженный полицейский, который употребляет оружие для того, чтобы охранять законопослушных граждан, он этим не согрешает. Он даже не согрешает, когда пускает это оружие в ход. Он может, и это его обязанность, защищать людей, в том числе с оружием в руках. Что касается ситуации войны, в принципе, в христианской традиции справедливая война возможна. То есть ситуация, когда христианин может прибегать к оружию, она возможна. вот заповедь «не убий», она, я это отмечу, она ограждает, запрещает однозначно, вот недвусмысленно, вольное человекоубийство и даже такое вольное причинение вреда там, по собственной инициативе, там, жизни или здоровью других людей. А в ситуации, когда необходимо предотвращать вред, причем иногда этот вред надо предотвращать, причиняя вред самим тем, кто его причиняет, эта ситуация несколько другая. И тут я не действую по собственной инициативе, а я призван законной властью, я действую в ситуации, когда необходимо защищать других людей. Однако, при этом надо помнить, что нужно смотреть на каждую конкретную ситуацию. Из того, что ситуация справедливой войны в принципе возможна, не следует, что в данный момент меня призывают на справедливую войну. Из этого не следует, что я сам должен рваться добровольцем на войну, на которую меня государство не обязывает идти. Надо смотреть на конкретную ситуацию. И один из критериев справедливой войны, который сложился в истории в средневековой Европе, там Фома Аквинский об этом еще писал, это бремя войны должно быть соизмеримо с ее результатами, то есть нужно предотвращать, скажем так, бедствия, которые предотвращаются войной, они должны быть хуже бедствий самой войны. Вот по этому критерию, например, война с нацистами была справедливой, потому что бедствия, которые воспоследовали бы в результате победы нацистов, осуществлениями окончательного решения еврейского вопроса и генерального плана ОСТ, они были бы намного больше, чем бедствия, причиненные самой войной. То есть, когда стоит выбор либо дать генеральному плану ОСТ реализоваться, либо идти воевать, чтобы вот этого не случилось, то в этой ситуации следует выбирать очевидно меньшее зло. Как говорил митрополит Антоний Сурожский, который был врачом во французском сопротивлении во время Второй мировой войны, что нацизм был вот настолько уродливым явлением, что военная реакция на него была менее уродливой. При этом, хотя да, или, скажем, война против ИГИЛ, когда есть такое террористическое сообщество, которое создает террористическое государство, и либо они будут делать с людьми то, что они делают, либо эти люди отобьются с оружием в руках. И в этой ситуации людям позволено отбиваться с оружием в руках. Другое дело, что далеко не каждая война является справедливой. Участие далеко не в каждой войне может быть оправдано. И поэтому нельзя сказать, что в любом случае, когда вас государство послало воевать, вы обязаны идти. Нет. Я читал историю про одного немецкого католика, который во время Второй мировой войны отказывался идти воевать. По соображениям совести, он не шел в вермахт никак. И его в итоге расстреляли за это дело, и сейчас он канонизирован как святой мученик. То есть, когда ваше правительство призывает вас на войну, которая является, очевидно, несправедливой, вы должны об этом рассудить и не идти. И надо помнить, конечно, что в ситуации любого военного конфликта пропаганда обязательно говорит о том, что война справедливая, о том, что какие-то жуткие беды случатся, если ее проиграть. И тут нужно в каждой конкретной ситуации проявлять рассудительность. Нужно это вот тщательно все обдумывать, потому что это очень важное, это очень ответственное решение, когда я иду на войну или когда я отказываюсь идти на войну. И в какой-то ситуации нужно идти, в какой-то ситуации нужно отказаться. Вот в качестве примера я приведу, например, там вот из текущих конфликтов. Я считаю, что люди, которые сражаются против ИГИЛ, они ведут справедливую войну. Люди, которые сражаются против террористов вообще, делают это с оружием в руках, они ведут справедливую войну. Предъявлять им упреки в то время, как они обеспечивают нашу безопасность и защищают невинных людей от истязаний и лютой смерти, мне кажется, нелепым. С другой стороны, вот конфликт на востоке Украины я считаю несправедливым с обеих сторон. То есть ни на той, ни на другой стороне я считаю в нем неправильным участвовать. Поскольку это не соответствует вот тому критерию, война не предотвращает какого-то худшего бедствия, чем она сама. То есть ситуация об отношении христианина к войне, она в целом такая, что, ну, скажем, вот есть три позиции, которые существуют в истории христианства. Первая позиция – это позиция полного пацифизма, и она возможна. Есть христиане, которые являются полными пацифистами, которые не берут в руки оружие вообще принципиально. Это обычно не очень большие группы христиан, вроде, насколько мне известно, квакеров, меннонитов. Есть люди, которые, да, вот считают, что они не должны брать оружие в руки вообще. Но при этом они пользуются защитой со стороны государства. Есть позиция, что христианин должен повиноваться государству, когда оно призывает на войну вообще в любом случае. И ответственность за решение о ведении войны несет государство. А он тут просто должен повиноваться, как лояльный гражданин. И третья позиция – это надо смотреть в конкретных случаях. Надо ли в данном конкретном случае идти воевать, если необходимость предотвращать тот вред, который принесет противник именно с оружием в руках. И я тут придерживаюсь третьей позиции, что да, возможна ситуация, в принципе, справедливой войны. Возможна ситуация, когда вы должны оборонять свой дом от бандитов, и вы кого-то из этих бандитов в ходе обороны можете убить. Но у вас есть обязанности по отношению к вашей семье, которую вы обязаны защищать. Однако, сказав все это, надо отметить, что обязанность христианина – это прежде всего обязанность миротворца. И заповедь «Не убий» означает, что нужно прилагать все усилия к сохранению человеческих жизней, включая свою. То есть, вот если, не знаю, допустим, полицейский или там сотрудник соответствующих силовых структур стреляет в террориста, который, если его вот сейчас не застрелить, взорвет бомбу и убьет огромное количество народу. Ну, много было случаев. Там у нас было это, в Израиле было, когда террорист, обвешавшись бомбами, он куда-то в людное место пришел, сейчас он это взорвет, вот сию секунду, уже очевидно. И его там быстро вскинул ствол и застрелил полицейский или военный. И мы знаем, что он через это сохранил десятки, может быть, сотни человеческих жизней. Если бы он этого не стал делать, он бы допустил, чтобы в силу его бездействия все эти люди погибли. И в этой ситуации он сохранил жизнь, он как раз поступил по заповеди «Не убий». Но, я еще раз подчеркну, всегда нужно искать мира, всегда нужно искать сохранение всех возможных человеческих жизней, всегда нужно относиться с глубоким скептицизмом к военной пропаганде. Хотя ситуация справедливой войны, в принципе, возможна. Хотя, возможно, и ситуация несправедливой войны, на которую нет никаких оснований идти.
Сергей Львович, в эту же тему был вопрос от Миши. Тоже к заповеди «Не убий». За всю историю существования христианская церковь ни разу не осудила смертную казнь. Были ли какие-то случаи все-таки осуждения? Или, если не осудила, то действительно почему?
Относительно смертной казни, вы знаете, заповедь «Не убий» означает, что нужно сохранять человеческие жизни теми средствами, которые для этого необходимы. Одно из средств, важных средств сохранения человеческой жизни – это поддержание государственного порядка, это пресечение преступности. Вот если там у нас маньяк бегает по улицам, людей режет, то его нужно как-то останавливать. И церковь всегда признавала, со времен апостола Павла, что государство, оно обязано обеспечивать порядок, обуздывать злодеев и защищать законопослушных граждан. Иногда вот это необходимо, защищать законопослушных граждан, и большую часть истории включала в себя смертную казнь для убийц. Тут очень важно намерение, из которого исходит государство или церковь. Если намерение государства сохранить человеческие жизни, которых иначе будут пресечены злодеями, то это будет как раз исполнением заповеди «Не убей». потому что заповедь «Не убий» предполагает, что мы должны прилагать все усилия к сохранению человеческих жизней. При этом, если возможно поддерживать общественный порядок, если возможно пресекать преступления, не прибегая к смертной казни, то такой вариант, безусловно, предпочтительней. Как-то давно уже патриарх Кирилл отвечал на вопрос о смертной казни, он сказал, что в целом церковь признает за государством право и обязанность обеспечивать порядок, в том числе прибегая к смертной казни. Это в принципе допустимо, но этого желательно избегать, потому что, ну, вот один из доводов, который он сказал, что бывают судебные ошибки, бывает коррупция, бывают ложные приговоры. И вот этому действительно есть масса примеров. Даже относительно хорошо работающая юридическая система, она не обеспечивает стопроцентной точности. Вот когда впервые был открыт генетический анализ, который стали использовать в криминологии, из тюрем выпустили, я не помню, по-моему, чуть не сотни людей там в Штатах, которые отбывали огромные срока за тяжкие злодеяния, которых они не совершали. Вот было доказано, что они их не совершали. И их суд присяжных признал виновными, они на эти огромные срока сели. И это, конечно, чрезвычайно трагично, но, по крайней мере, живого человека можно выпустить, а человека, которого казнили, его уже выпустить нельзя. И поэтому в современной ситуации, когда есть возможность просто пожизненно содержать человека в тюрьме, это смертная казнь, я считаю, ее лучше, конечно, не практиковать, но она и не практикуется у нас в стране. Тут другое дело, что когда люди живут в совершенно других условиях, и у них, не знаю, там, какие-нибудь ковбои на фронтире, и у них просто нет возможности пожизненно держать убийцу в тюрьме. Либо они его отпускают на все четыре стороны, либо казнят. И тут, конечно, нельзя обойтись без смертной казни. Но там, где можно обойтись без смертной казни, там обойтись без нее нужно. И у нас вот в текущей ситуации обойтись нужно. Лучше посадить человека пожизненно, и пусть он там сидит. Если выяснится, что на самом деле он не виноват, то как раз его можно будет выпустить.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Вы также можете присылать свои сообщения через наш сайт teos.fm и через мобильное приложение Teos. Сергей Львович продолжает отвечать на ваши вопросы. Есть сообщение от Игоря. Почему церковь запрещает развод? Надо через силу жить с нелюбимой?
Видите ли, трагедия, страшная трагедия современного общества в том, что совершенно ложное представление о том, что такое вообще любовь. Люди понимают под любовью какую-то эмоциональную, такую гормональную реакцию, что здоровый парень увидел здоровую девушку, и между ними возникла химия. Ну, химия, она, естественно, возникает, человек так устроен, и это нормально, это естественно, это хорошо, это дар Божий, и это замечательно. Но вот эта нормальная, естественная физиологическая реакция влюбленности – она неизбежно через какое-то время пройдет. Но так устроено. Вот не может у человека быть все время высокая температура. Человек не может быть все время страстно влюбленным. И любовь – это не вот это эмоциональное переживание. Проблема еще в том, что человек... Часто вот у человека, когда у него нет отношений с Богом, самое важное, что у него в жизни есть, это вот эти переживания, связанные с сексуальностью, вот эта влюбленность, вот это романтическое переживание. И в этих романтических переживаниях ничего плохого нет. Это все очень хорошо, но на них нельзя построить брак, на них нельзя построить никаких прочных человеческих отношений. И потом, естественно, это всегда так будет, естественно, это романтическое переживание уходит. в отношении с этой женщиной. И человек может встретить другую женщину, у него возникнет впечатление, что вот тут-то любовь всей моей жизни. На самом деле, конечно, не всей жизни. Это та же самая реакция организма, которая была раньше, и она тоже пройдет свое время. Поэтому на самом деле любовь – это не это. Это все очень хорошо, опять-таки, никоим образом не ругаю созданный Господом человеческий организм. Но любовь – это немножко другое. Любовь – это решение посвятить себя другому человеку, что мои переживания не имеют значения. Значение имеет то, что я взял на себя обязательство по отношению к вот этой женщине. Я обещал о ней заботиться. Я обещал быть ей супругом. Я буду действовать, исходя из того решения, которое я принял. И сначала, да, вот в какой-то момент это происходит через силу, потому что всегда, когда люди вместе живут, у них всегда будут какие-то трения, у них всегда будут какие-то непонимания. Это люди так устроены, ничего с этим не сделаешь. И всегда будут какие-то моменты, какие-то разлады. И человек должен в этот момент принимать решение, что я обещал о ней заботиться, я буду о ней заботиться. Я обещал ей хранить верность, я буду хранить ей верность. И когда человек принимает такое решение, появляются эмоции. Эмоции, они вторичны по отношению к нашей воле. Когда мы с кем-то поступаем дурно, с кем-то поступаем несправедливо, мы начинаем его не любить. У Льва Толстого есть такая фраза, что там Николай I очень много зла сделал полякам, поэтому ему надо было быть уверенным, что все поляки негодяи. А вот когда я с человеком поступаю дурно, несправедливо, у меня к нему ожесточается сердце, потому что я же хочу быть уверен в том, что он негодяй. Или она негодяйка. В том, что, ну, раз я так несправедливо поступаю с человеком, значит, не потому, что я плохой. Не могу же я признать, что я плохо поступил. Это значит, он или она этого совершенно заслужила. И когда человек плохо поступает с женой, у него возникает уверенность, что она очень плохая женщина, которая к нему плохо относится, он с ней напрасно связался. К счастью, верно и обратное. Когда мы поступаем с другими людьми справедливо, когда мы поступаем с ними хорошо, когда мы проявляем по отношению к ним любовь и заботу, наше сердце смягчается. Мы научаемся и на эмоциональном уровне любить этих людей. И любовь – это как растение, ну, как цветок. Вот цветок в горшке, его надо поливать, его надо удобрять. Нужно прилагать определенные усилия к тому, чтобы он рос. И вот любовь, эмоциональная привязанность, эмоциональная близость, она нуждается в усилиях для того, чтобы ее поддерживать. Эти усилия начинаются с того, что ну вот я этой женщине обещался, и вот я с ней буду всю оставшуюся жизнь. Поэтому нужно, как сказал Стивен Кови, любовь – это глагол. Это решение, которое вы принимаете. И эмоции, какие-то переживания, они следуют за этим решением.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав.
Здравствуйте, Станислав.
Значит, Сергей Львович, ну вот у меня свой вопрос. Ну вот по мотивам того, что вы сказали, короткая буквально одной или полутора словами фраза, ремарочка. Вот в русской культуре то, про что вы говорите, называется верность. Вот верность действительно акт воли. А любовь, влюбленность, страсть и прочее – это вот это чувство. Ну и правильно говорить, что чувствами надо управлять, это само собой, но просто нужно различать верность и любовь. Вот. А вопрос вот какой. Ну вот вы помните, что по библейскому мифу, когда евреи выходили из Египта, они прихватили с собой огромное множество материальных активов. Там, собственно, в тексте так и написано – евреи обобрали египтян. Вот. Но если присмотреться, то они прихватили с собой еще и кое-что другое, а именно нематериальные активы. То есть интеллектуальная собственность, фольклор, мифы, религиозные понятия, представления. И вот некоторые из них они применили сразу же. Вот сегодня говорили про заповеди. Вот в Ветхом Завете, например, сразу же применили. Но дело в том, что у египтян в общей сложности было целых 42 заповеди, а евреи смогли унести с собой только 10. Вот. А вот практическое применение других нематериальных активов происходило, как мы знаем, по текстам Библии и Нового Завета постепенно, и многое всплыло только в Новом Завете. Вот я хотел бы вам на примере Девы Марии показать, как это все происходило, буквально в двух словах, и, значит, попробовать сделать вывод, и попросить вас это все дело прокомментировать. Ну вот, прототипом Богородицы Девы Марии послужила египетская богиня Исида. Но вот если сравнивать, что у нас получается,
хорошо,
богиня
папа.
Исида...
Алло. Да, вы знаете, давайте я все-таки начну уже отвечать, просто... Я боюсь, что нам надо ограничиться вопросами, а не какими-то длительными выступлениями. Мы просто так не поместимся в эту передачу. Относительно того, что называется любовью. Любовь в Библии – это акт воли. То есть, возлюби ближнего – это повеление. Вот Господь не повелевает сразу испытывать эмоции. Вот меня ближний, может, там раздражает страшно, вот не нравится он мне, вот он мне на ногу наступил. Вот он вызывает у меня массу неприятных эмоций. Возлюби ближнего, значит, поступай из любви к ближнему. Это стремись принести ближнему своему благо. Независимо от эмоций, которые ты испытываешь. А вот потом, когда ты поступаешь уже по отношению к ближнему по любви, это уже догоняют эмоции. А любой страсть там, в смысле страсти и влюбленности, ну, страсть и влюбленность – это нормальная, хорошая, сотворенная Богом физиологическая реакция. Она не является чем-то плохим, я не уничижаю ни в коем случае. Это очень хорошо, это сотворил Бог, это его прекрасный дар. Но брак нельзя на этом построить, потому что, естественно, предоставленная самой себе страсть просто приестся, и влюбленность высохнет, и это будет абсолютно неизбежно. Поэтому человек должен исходить из своего решения, что я перед Богом поклялся, я посвятил свою жизнь этой женщине, я взял на себя такое обязательство, и я действую, исходя из него. И уже исходя из этого решения, исходя из акта воли, исходя из намерения поступать определенным образом, уже вырастают определенные эмоции. Что касается обирания египтян, дело в том, что долгое время евреи были в Египте рабами. И то, что они набрали египетского золота, унесли с собой, это была компенсация за рабство, и это было такое Божие свидетельство, что те богатства, которые вы приобрели, эксплуатируя своих ближних, они вам впрок не пойдут. Их у вас унесут в итоге. А относительно параллели, о которых вы все время говорите, между язычеством и христианством, в чем проблема-то? Недавно как раз перечитывал Клайва Льюиса, он филолог, он там очень много читал всякой мифологии, и для него как раз эти параллели были мотивом обратиться ко Христу. И он приводит интересную такую аналогию. Он говорит, вы знаете, если вы считаете, что крокодил – это выдумка, нет никаких крокодилов, вы найдете в мифах народов мира очень много упоминаний о драконах. И скажете, ага, вот эти биологи говорят, зоологи говорят, что где-то там крокодилы живут. Но наверняка же миф о крокодиле – это продолжение мифа о драконе. То есть, если вы заранее уверены, что крокодилов не существует, то вы будете искать где-то мифов, объяснений, там, что это все позаимствовано из мифов о драконах. Если наоборот, вы верите в существование крокодилов, вы скажете, ну да, люди верили крокодилов, а потом видели крокодилов, потом их видоизменили немножко в драконов. То есть, это, собственно, аргумент от параллелей, он не доказывает абсолютно ничего. Что касается предполагаемых параллелей между языческими различными повествованиями и Евангелиями, то там еще все проще. Замечательная есть книжка атеиста, но он себя определяет как агностик, склонный к атеизму, Барта Эрмана, «А был ли Иисус?», он даже есть в русской сети в переводе, где он как раз все это подробно рассматривает. Он неверующий человек, но он в то, что евангельская история является перепевом языческих мифов, он просто не верит, и он даже рассматривает тексты, рассматривает источники, откуда вообще взялось это представление, что христиане перепевают языческие мифы. И оказалось, что это не имеет под собой почвы, то есть на самом деле это просто выдумано. да, выходили книжки, где писали, что там Митра родился 25 числа, Митра родился от девы, еще там куча богов нарождалась от дев. Так вот, это выдумано. Это было выдумано в 19-20 веках. На самом деле, каких-то заметных параллелей, таких, которые предполагали бы заимствование, просто нету. То есть, это то, что в свое время придумали, а потом это начало ходить уже из книжки в книжку и приобрело статус чего-то известного всем образованным людям. Но вот на самом деле специалисты по древней истории, они такого мнения образованных людей не подтверждают.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте. Это Дмитрий Сергей Львович, да. Извините, но вот мы все-таки рассматриваем сложные вопросы, но вот если вы так определяете вот эмоции, там решимость, веру, вот так как вы это делаете, тогда возникает вопрос, а чем тогда, по-вашему, вера церкви отличается от состояния вот Маши Троекуровой? И мне кажется, да, это не что-то мертвое, как церковь Сардиса, и, соответственно, к ней Господь придет как вор, сказано, да, как Дубровский некий, да, это первое. И второе, извините, все-таки, опять же, вот любовь в Библии – это вера в Иисуса Христа, который искупитель и воли, и эмоций. И как строится нет иерархии, так в этих чувствах эмоции рождают воля, а воля рождает эмоции, Разве не так?
Нет, в Троице нет иерархии, а вот в воле и эмоциях иерархия совершенно определенно есть. Но так человек устроен, что если вы с кем-то обращаетесь дурно, ваше сердце к нему аж источится. А наоборот, если вы с кем-то обращаетесь хорошо, ваше сердце смягчится по отношению к нему. Это еще одна из многих причин молиться за врагов, потому что, проявляя доброе отношение к вашим врагам, вы смягчаете ваше сердце по отношению к ним. Поэтому, если говорить о соотношении воли и эмоций, то эмоции определенно вторичны по отношению к решениям, которые мы принимаем.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Также вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm и через мобильное приложение Teos. Тем временем у нас есть вопрос от Вовы. Вова пишет: «Здравствуйте, все праздники и традиции католицизма, православия, пятидесятнического и так далее движений – это как попытка празднования и принадлежности к тому, что относится к и вокруг Бога Израиля, а также того, что связано с Мессией Израиля и так далее. И как наблюдаемый факт, то, что религиозные евреи в коробочке на лбу носят записку, что Бог Израиля один». Вопрос: почему духовные лидеры ваших организаций не носят коробочки с запиской о триедином? Спасибо.
Ну, потому что существуют разные формы проявления благочестия. И благочестивые иудеи, насколько мне даже известно, не все благочестивые иудеи, есть разные течения в иудаизме, некоторые носят коробочки. Там некоторые люди по-разному могут проявить свою любовь и преданность по отношению к Богу. То есть, это разница в обычаях, которые существуют внутри различных традиций. И я не думаю, что это так принципиально.
Вопрос от Петра Ивановича. Наука полагает, что в ходе эволюции не было момента, когда существовали только два человека, Адам и Ева. Как христиане отвечают на это? Какие есть возражения у верующих ученых?
Вы знаете, первое, что наука, она вообще немножко о другом. Наука исследует кости и исследует генетику человека таким образом, чтобы проследить истоки человеческого рода. Ну и вот предполагают ученые, исследуя гены человека, что весь человеческий род, он восходит к группе в несколько тысяч особей, которые жили где-то в Африке. И я еще читал про то, что можно все проследить, как они называют, митохондриальный, по-моему, Адаму и Еве, но я не разобрался, я вот не берусь об этом говорить. Что касается того, как это соотносится с библейским повествованием об Адаме и грехопадении, понимаете, вот немного на другом уровне все это происходит. И исследования генетики или костей ничего нам не скажут о духовной жизни этих особей или ее отсутствии. Это просто все о другом. Но если бы, допустим, что мы все являемся биологическими потомками не двух особей, а нескольких тысяч, что бы это меняло? Я думаю, ничего. Вот, допустим, все в Ветхом Завете, все иудеи – дети Авраама. Значит ли это, что они все физические потомки Авраама? Нет, совершенно определенно это не так, потому что к иудеям присоединялись, там при выходе из Египта даже упоминается, что с ними вышло множество разноплеменного народа, которые биологически не потомки Авраама. К ним и дальше присоединялись разные люди, они становились потомки Авраама. Они все в духовном смысле являются потомками Авраама. Биологически это, по-видимому, для большинства из них не так. Или в других частях мира, там, например, представитель клана Макдональдов – это не обязательно физический потомок человека по фамилии Макдональд. Клан Макдональдов – это семья непосредственно Макдональда, его непосредственные потомки, плюс люди, которые к ним присоединились в разное время, люди, которые с ними породнились тем или иным образом, женили замуж, выходили, люди, которые притекли под защиту могущественного клана Макдональда вообще откуда-то там со стороны, но все они называются семья Макдональда, буквально клан значит семья. И в принципе, и в рамках обычного человеческого понимания, в рамках Библии, мы можем быть детьми Адама и не обязательно являясь биологическими потомками одного индивидуума по имени Адам. Во Христе мы пребываем вообще, не являясь кровными родственниками Христа. То есть, в принципе, если бы было бы установлено и доказано, я не знаю, так ли это, но если бы было установлено и доказано, что человечество все происходит от ни в коем случае не от пары, а там какой-то группы индивидуумов, это бы ничего не меняло. Точно так же, как я был бы все равно сын Адама, как я являюсь сыном Авраама, хотя, скорее всего, физически я сыном Авраама не являюсь. Нельзя знать наверняка, но, скорее всего, физически мы не родственники. Но, тем не менее, являюсь сыном Авраама в библейском контексте, в библейской перспективе, как апостол Павел говорит о всех христианах, что верующие суть сыны Авраама. И в этом же смысле мы можем быть сынами Адама, и чисто физическое родство тут может иметь или не иметь места. В конце концов, вот как потомки Авраама, это люди, на судьбу которых, на отношения с Богом которых решающее влияние оказал выбор Авраама. И мы в этом отношении потомки Авраама, не обязательно биологическом. Более того, повествование о грехопадении, оно не просто о каком-то событии, которое произошло когда-то давно. Я думаю, это действительно событие. И я предполагаю, что был конкретно личный Адам, конкретная личность. Но повествование о грехопадении, оно не только про Адама, оно про всех нас. Это мы все едим запретный плод, это мы все слушаемся змея, а не Бога, это мы все потом валим на Еву и косвенно на Бога, там Ева на змея и так далее. То есть это описывает ситуацию с грехом вообще, не только с грехом, который произошел когда-то вот на заре мироздания. Но прежде всего я бы подчеркнул, конечно, что библейское повествование и данные науки, я все-таки немножко о разном. Исследуя кости или гены, ничего нельзя сказать об отношениях людей с Богом.
У нас тем временем есть еще один звонок. Сегодня очень много звонков. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день. Это вот Дионис, Санкт-Петербург. Скажите, пожалуйста, можно у вас задать вопрос?
Да, конечно, задавайте.
Да, вот я хотел спросить, вот первое, прежде чем задать вопрос, вот вам звонит Константин. Будет ли удобно, или чтобы ему оставить телефон свой, или чтобы он оставил телефон? Насколько это удобно? Можно так спросить. А второй вопрос, вот вы говорили о том, ну вот эти первые главы книги «Бытия». Православная церковь рассматривает это как реальные события, либо это аллегории, символы, И если есть какие ключи, чтобы разобрать в точности, сделать правильное суждение тех вот этих картин, которые нарисованы, как понимать, вот, где найти тот критерий, чтобы определить ту истинную картину мироздания, о котором говорил Моисей. Ага, спасибочки.
Значит, первые главы книги «Бытия» говорят нам чрезвычайно важные и чрезвычайно истинные вещи о сотворении мира Богом и об отношениях человека и Бога, о том, зачем, кем мы созданы и зачем, каково наше место в мироздании. То есть, первые главы книги «Бытия» сообщают нам истину, и истину фундаментально важную для нашего существования, для понимания того, кто мы такие, где мы. Это как человек, который потерял память в результате какой-то катастрофы, и он не знает вообще, где его семья, где он родился, кто он такой. И вот к нему приходят и ему сообщают всю эту информацию. Его разыскали его домашние и говорят, вот ты такой-то, ты оттуда-то. И вот мы, будучи в результате греха потерянными и заблудившимися, нам Библия, первые главы Библии сообщают самое важное. О том, кто мы такие, откуда мы взялись, нас создал Бог. И это фундаментально важно. При этом есть разные подходы к вопросу об историчности там, повествования. Это действительно это буквально 6 дней или это... литературный прием, который использует древний автор для того, чтобы донести до сознания слушателей то, что он, собственно, хочет сказать. И я думаю, что, конечно, возвещая эти догматические истины о творении, древний священнописатель пользуется языком, который в состоянии принять его аудитория позднего бронзового века. И, конечно, это, как детям малым рассказывают, на доступном языке. Так и здесь. Я помню, как у меня книжка была, одна из моих, наверное, первых научно-популярных книжек, которых я прочел в своей жизни, «Малин Константиновский» о том, как устроен атом. Вторая была книжка о том, как работает атом. И там протон был нарисован как большой красный шарик, нейтрон как большой зеленый шарик, а электрон как маленький голубой шарик. Недавно испытал некоторый шок. Я увидел на одной картинке электрон нарисован зеленым. Это прям вот такое, знаете, вот такая ересь. Вот неканонично рисовать электрон зеленым. Вот. А потом я подрос, и я понял, что на самом деле все эти картинки – это неправда, потому что элементарные частицы, они же не имеют цвета и не имеют формы. И атомы не имеют цвета и формы. На самом деле атом – это математическая абстракция вообще. И значит ли это, что атома нет? Нет, конечно. Это просто значит, что объяснить 8-летнему ребенку о том, как устроен атом, единственный способ – это рисовать шарики. Это вполне понятный способ. И вот единственный способ объяснить людям про творение – это рассказывать там о днях творения и о твердом там своде, то, что тоже людей запинает. Но главное в этом послании не то, что свод твердый. Это точно так же, как главное в книжке Константиновского, это не то, что протон – это красный шарик. Главное – это догматическое послание. Мир сотворен Богом. Мы сотворены Богом. У нас есть Создатель. Все силы в природе являются его творениями. И это вот очень-очень важное послание, оно очень-очень истинное. Детали языка, детали, в которую это послание упаковано, это как цветные шарики в книжке про атомы. Я не думаю, что нам стоит зацикливаться на этих цветных шариках, поскольку и там настаивают на том, что да, это должно быть буквально 6 дней, но, знаете ли, протон – это не буквальный красный шарик. Я когда немножко подрос, я это понял и спокойно совершенно принял. Поэтому, возможно, там речь не идет о буквальных календарных сутках, и это не должно нас совершенно смущать. Точно так же, как я совершенно спокойно верю в существование атомов до сих пор, хотя я уже давно не верю, что нейтрон – это большой зеленый шарик.
У нас есть вопрос от Владислава. Здравствуйте. Есть ли разница, чем причащаться? Я о вине и пресных хлебах или же сок и булочка? Есть ли разница?
Ну, вы знаете, Господь установил все же как вещество таинства хлеб и вино. И он совершается традиционно на хлебе и красном вине. Я думаю, что было бы неверно все-таки как-то отходить от этого ясного установления Господа.
Вопрос от Ивана. Скажите, пожалуйста, в чем разница между аксиомой и догматом? Часто верующих упрекают в недоказуемости догматов, что для некоторых неверующих, наверное, является препятствием в принятии религиозных представлений. Что ответить таким людям?
Ну, догмат доказуем из откровения. Собственно, аксиомы – это некое базовое утверждение, на котором мы строим все наши теоремы. И аксиому ее не нужно доказывать, она просто принимается как исходная точка. Нам нужно что-то взять за исходную точку, и она может быть достаточно условной. А давайте мы себе представим, что вот такие у нас аксиомы, что из этого будет вытекать. Догмат, он преподан через откровение, он доказывается от откровения. Вот у нас есть библейское откровение, и мы смотрим это библейское откровение, из него выводим догматы. И мы их потом, значит, от него же, от Библии и доказываем. То есть догмат, он доказуем, как вам сказать, ну, каким образом? Прежде всего, мы приходим к убеждению, что есть Бог, что Он открыл Себя во Иисусе Христе. И что это откровение, оно сохранилось в Священном Писании, возвещается Церковью. И потом мы уже от Священного Писания обосновываем догматы. То есть догматы, они, в принципе, доказуемы, да, они выводятся. Они опираются на Священное Писание. Это не совсем то же самое, что аксиомы, которые мы принимаем просто без каких бы то ни было обоснований.
Ну что ж, у нас остается буквально уже 30 секунд. Давайте, наверное, не будем брать новый вопрос. Лучше оставим уже полученные сообщения до следующего раза, так что ни один вопрос не останется без ответа.
Большое спасибо всем вам за ваши вопросы. Всего доброго и да благословит вас Господь. Спасибо, всегда с вами очень интересно. До свидания.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.